«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск. Обычно мы рассказываем вам о каких-то странах, необычных интересных маршрутах или способах путешествий, а сегодня это будет интервью. Интервью с человеком, который часто появляется у нас в программе. То он горы покоряет, то закрытый Иран исследует, то тревел-шоу снимает, то школу строит в африканской пустыне и волонтерит там, живя в суровых условиях, то вдруг выпускает дневник путешественника – инструмент, способный сделать любое путешествие настоящим приключением. У нас в гостях блогер Лидия Нижникова. И обо всем этом мы сегодня поговорим. Поехали!
Вы решили поехать в путешествие, берете с собой попутчика. Эта книга называется «Попутчик». Это такой определенный друг, который едет с тобой в поездке, и он вступает с тобой в диалог. И в этом диалоге ты пишешь историю о себе. Это очень от души, это очень по любви. Я писала это в течение года в разных частях нашей планеты и в Риге тоже. Это голод, это малярия, это небезопасность, потому что они все спят на улице на песке. Это скорпионы, это сальпуги, это ядовитые пауки, да, и... Это не все, но безответственные родители. Вот, например, у нас в мальчике есть Рамси. Родители просто ушли несколько лет назад, сказали ему, что он им не нужен, а бабушка тоже ушла. Но это ужасно. И мы не можем забрать его себе, мы не имеем права. Мы должны быть очень аккуратными. И все, что мы можем сделать официально, это сделать школу-интернат. Это было сложное восхождение, оно было довольно экстремальным, потому что был аномальный ветер. Это было тяжело, многие команды разворачивались, это было еще тяжелее, потому что ты идешь, а люди идут вниз. Вот. И плюс это была какая-то эмоциональная моя личная борьба, потому что это было первое восхождение без моего вот близкого человека Саши, да, который умер. И он меня привел в горы, и мне нужно было пойти, и просто мне нужно было это сделать. Я это сделала, и я безумно этому счастлива. Момент штурма — это там, ну, полсуток, да. А сколько ты еще до туда идешь? Сколько всего прекрасного ты увидел по пути? Как много замечательных людей ты встретил с интересами, которые вас объединяют? Сколько природы, сколько могущества? И это же провоцирует тебя на такие мысли и выводы о себе, обо всем, что я не могу от этого отказаться.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Впервые Лидия Нижникова отправилась в Африку, когда поехала в Танзанию, чтобы снимать видео для своего YouTube-канала «Попутчики». Там она увидела, что происходит в нашей действительности. Чуть позже она попросила волонтеров взять ее с собой в Кению. В итоге, спустя полгода, вернулась со своим проектом – строить школу. Сейчас школа уже стоит и функционирует, а сама Лида уже несколько месяцев живет там со своим 7-летним сыном. Несмотря на то, что волонтерская работа в школе занимает у нее огромную массу времени, Лида умудрилась создать интересный инструмент, который сделает любое путешествие незабываемым. Это дневник путешественника или попутчик. Она приехала в Ригу, чтобы его презентовать, и я, конечно же, сразу позвала старого доброго друга нашей программы в гости.
Как раз-таки в этих путешествиях, о которых мы здесь периодически с тобой разговариваем, мне пришла идея создать ежедневник для путешествий. Я смотрела по сторонам, смотрела на людей, видела, что, да и сама я так делаю, люди пишут, да, то есть они оставляют заметки, возможно, какие-то свои впечатления, переживания, потому что определенно, когда мы уезжаем в другую страну, мы ближе немножечко к себе, потому что наша среда, к которой мы привыкли, она заканчивается на границе, и начинается другая история. И новые события, другая как раз-таки обстановка, другие разговоры провоцируют нас на какие-то новые выводы, новые впечатления, новый опыт. И помимо этого нам часто нужен собеседник. Да, то есть мы бы хотели, чтобы нам, возможно, задали вопрос, какой-то определенный, который сподвиг бы нас на какие-то философские мысли или простые бытовые, но мы не хотим отвечать на него. Мы не хотим отвечать, возможно, этому человеку, возможно, мы не хотим отвечать на это вслух, и на этот вопрос легче ответить от руки. И поэтому эта книга о человеке, который будет ее писать. То есть, допустим, вы решили поехать в путешествие, берете с собой попутчика. Эта книга называется «Попутчик». Это такой определенный друг, который едет с тобой в поездке, и он вступает с тобой в диалог. И в этом диалоге ты пишешь историю о себе. Ты отвечаешь на вопросы о себе, ты отвечаешь на вопросы о своих попутчиках, ты начинаешь думать, интересно, а какой я попутчик рядом с этими людьми? Почему они отправились со мной в путешествие? А почему я взяла эти вещи? А какие вещи я вообще не использовала? А без каких вещей могу поехать в следующий раз, например? А как я вообще сегодня себя ощущала?
А эти вопросы задает книга «Попутчик»?
Да. Этот вопрос задает книга.
То есть ты открываешь, там да, на каждой страничке какие-то вопросы, на которые ты отвечаешь в процессе своего путешествия.
Да, сама книга сделана по такому принципу, что попутчик разговаривает со своим автором, да, который заполняет эту книгу до конца, и там есть еще история от автора, от меня. То есть истории, которые я собирала по миру, они будут написаны главами, мои какие-то философские мысли, а что если размер нашей Земли соответствует длине нашей жизни. И я просто дала себе волю написать это и поделиться. И, возможно, в путешествиях это тоже сподвигнет читателя и автора подумать об этом. И там есть интерактивные страницы, где как раз-таки уже вход берет ручка или карандаш, и начинается этот диалог. Это подготовка к путешествию, да, то есть можно открыть Google, можно перевести фразы, которые я предложила перевести, узнать страну, в которую ты едешь, чуть лучше перед тем, как туда поехать. Часто мы этого не делаем, вот, а на самом деле очень интересно даже узнать, вот, какая там религия, какой там часовой пояс, какая валюта, да, то есть нужна ли тебе виза, чтобы у тебя потом было это в памяти. Потом мы... Там есть карта, на которую можно ответить, страны, в которые ты был, в которые ты хочешь. И 28 дней – это размер путешествия. Неважно, 3 дня путешествия или, там, не знаю, 2 недели, эту книгу можно продолжать. Вот. Или в будущем я буду писать продолжение, чтобы продолжать эту книгу в других путешествиях.
То есть свое трехдневное путешествие можно продлить до 28 дней.
Да, 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 да. И, соответственно, каждый день там абсолютно разные вопросы, которые задаются автору. Оценить твою смелость, например, от 1 до 10, насколько ты экстраверт или интроверт, каково тебе было сегодня, а действительно тебе было вкусно, вот, какие были твои мысли, за что бы ты сказал спасибо сегодня. Обязательно цитаты, конечно же, которые вдохновят. Очень красивые иллюстрации, такие как метафорические просто картинки с какими-то маленькими посланиями, которые человек может воспринять как знак или ответ. И такая рубрика там тоже будет, когда нужно будет выбрать ответ на вопрос цифрой. А на следующей страничке будет ответ. Вот. То есть это очень от души, это очень по любви. Я писала это в течение года в разных частях нашей планеты и в Риге тоже. Вот. И оно вот все собралось в такого книжного друга. Если еще человек знает меня, то он определенно будет ощущать, что я с ним вместе в этой поездке, потому что, ну, там есть мои обороты, там есть моя философия определенно, и в этих строчках можно увидеть меня.
В каком из твоих путешествий многочисленных тебе пришла в голову идея?
Это было точно прошлым летом, когда я была первый раз в Африке. Я уже взяла черновик и начала писать. То есть это было ровно год назад. Это было определенно... Я думаю, что это был Непал, потому что я делилась с ребятами и говорила: мне пришла такая идея, ребята, все. Вот. И потом я с ней ходила, то есть я начала думать, как это могло бы выглядеть, почему это должно быть интересно, почему это захочется взять в руки, почему нужно быть откровенным с этим дневником. И я не спешила. То есть мне не хотелось сделать вот-вот-вот, лишь бы сделать.
Но вдохновили горы, да, получается?
Да, вдохновили люди.
Люди.
Я бы сказала, что меня больше вдохновили люди. Это мои знакомые и незнакомые люди, которые вот по вечерам выходили и писали в маленькие какие-то дневнички, которые они брали, заметочки, свои переживания. И я понимала, что человеку не всегда нужен человек. Это удивительно. Но в какой-то момент человеку не нужен человек. Человек хочет уйти, уединиться и быть собой, но он хочет, чтобы ему задали вопрос. Да, то есть здесь такая вот грань, когда ты хочешь, чтобы тебя спросили, ты хочешь об этом подумать, но ты не хочешь думать об этом вслух. Но у тебя есть нужда это перенести. И в этом дневнике еще что? Будут задания. Маленькие задания, как сделать свое путешествие немножечко лучше.
Например?
Например, сделать комплимент прохожему человеку.
В незнакомой стране.
В незнакомой не стране. Просто. Да, или выучить новое слово, или сохранить чек сегодня с кафешки и вложить его в этот дневник. Да, или сделать фотографию с этого места. То есть это очень такие забавные, милые вещи, которые, кажется, какая-то фигня. Но по моему опыту, у меня он есть, я могу сказать, что как раз вот такие вот милые вещи вокруг себя создают невероятные ситуации, где ты встречаешь новых людей, а эти новые люди приносят тебе новый опыт, новые переживания, эмоции. И поэтому я не отказываюсь. Вот я из тех людей, которые может остановиться и крикнуть просто посередине дороги: «Жизнь, я люблю тебя». И потом обязательно ко мне кто-то скажет: слушай, я тоже так кричу, ты откуда? А я вот оттуда, а я вот оттуда. И так начинается дружба. И про такие взаимоотношения абсолютно не случайные, случайности я тоже пишу в этом дневнике.
Расскажи про самую необычную дружбу, которая завязалась у тебя во время путешествия.
Я могу рассказать о том, даже маленький только секретик раскрыть, я написала это в главе, в одной из глав, как я знакомлюсь с людьми. Когда я была в Ришикеше, это Индия, как раз это был март этого года, и был праздник Холи. Это праздник любви и красок, да, когда после зимы в Индии люди снова возвращаются на улицы, да, то есть они нарушают вот эту вот дистанцию, которая образовалась во время зимы. Люди обнимаются, люди друг друга разукрашивают, да, и то есть все, мы снова друг друга любим, мы больше не холодны, мы теплы и любим, и любимы. И за несколько дней до этого праздника я шла со своей мамой, со своей группой, я делала туда группу, и я увидела со спины мужчину, он определенно был европейской внешности, у него был протез на правой ноге. Я по его вещам определила, что он опытный путешественник, потому что, ну, по вещам видно, по тому, в каком они состоянии, да, видно, что человек разбирается и в своей обуви, и в шортах, и в рюкзаке. И я сказала маме: я бы очень хотела с ним поговорить. Мне кажется, у этого человека есть для меня истории. Мама уже хохочет, потому что она знает, что со мной постоянно происходят какие-то очень неестественные ситуации. И через два дня начался праздник Холи. Мы все разукрашенные, и я поворачиваю голову и понимаю, что этот мужчина на меня смотрит. Я смотрю на него, и мы просто как вот два магнита медленно на друг друга идем и говорим: «Happy Holi, Happy Holi», и два часа мы не можем остановиться в разговоре. То есть мне казалось, что мне почему-то этому незнакомому человеку нужно сейчас успеть рассказать все, и у него было такое же ощущение. То есть мы поговорили про ценности, про Бога, про разочарование, про иллюзии. То есть вот это было настолько в какой-то просто вот танцы эмоций, как будто ты знаешь, что он все про тебя знает, а ты очень много знаешь про него. И он мне тогда спросил, читаешь ли ты книгу «Три чашки чая». Потому что эта книга очень похожа на тебя. Именно в этот момент я читала именно эту книгу. И это просто что-то невероятное. Я стою, думаю, ну, я смотрю снова в небо, как-то почему-то я себе визуализирую что-то там, что там кто-то, кто нас создал, да, и говорю: ну неужели вот так? А эта книга как раз про человека, который строит школу просто не в Африке, а в горах в Пакистане. Это биографическая книга, и у нас очень много схожестей, потому что он тоже начал свой путь с гор. Вот, и вот этого человека я тоже была ассоциация со мной. А после мне, кстати, несколько человек еще написали в социальных сетях, что читали ли вы эту книгу, потому что ваша история очень похожа на историю этого мужчины.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Начала свой путь с гор, и да. Сейчас ты строишь школу в Африке.
Да.
И параллельно ты создала попутчика. Как у тебя на все хватило времени? Ведь наверняка работа в школе в Африке требует очень много времени.
Ну, она требует 24/7 времени, да, то есть даже когда я сплю, мне кажется, я строю школу или занимаюсь с детьми, то есть мне сны даже такие снятся. Вот, я до уезда в Африку очень много работала. Был такой, такая, мне показалось, что была такая возможность реализовать, это же все-таки тоже и финансы, да, и какая-то у меня появилась такая надежда, я человек очень простой, у меня нету, да, на счету каких-то там сбережений, чтобы пойти там и напечатать. Вот, и я начала очень активно доделывать, искать ребят, которые могли бы мне помочь с этим. Меня очень сильно поддерживают люди, которые работают над этой книгой. Они просто настолько в это верят и постоянно мне об этом говорят, что это, конечно, меня очень сильно мотивирует. И в Африке я, понятно, какими-то перебежками это все делала, но книга уже там на 95% была готова. И так как в августе я еще сходила на Килиманджаро, на вулкан, я с него спустилась, и вот... это ощущение после штурма, когда у тебя абсолютно пустая голова, в которую вот уже рвутся новые идеи, потому что она наконец-то освободилась. И я шла, и меня просто... у меня были бабочки в животе, потому что у меня вырисовывался текст, пришло вдохновение, пришла финальная картинка, я вернулась в Кению, я провела еще несколько дней в столице Кении, в Найроби, абсолютно одна, и я дописывала эти главы, и все. И позвонила уже в типографию, я смогла накопить, заработать денежки, вот, что мы делаем, и вот да, сейчас она сейчас как раз печатается.
То есть идея родилась в горах, и,
да.
И продукт родился тоже, можно сказать, в горах.
Да, это правда. Горы, конечно, вот в моем случае это большое вдохновение и такая... освобождение места, потому что действительно после такого сложного штурма ты уходишь, ты пуст, вот, и все, и оно начинает заворачиваться, закручиваться, и ты уже видишь, как это реализовать.
Ты в своем инстаграме говорила, что это восхождение на Килиманджаро было самым сложным, да?
Почему? Да, это было сложное восхождение, оно было довольно экстремальным, потому что был аномальный ветер. И ребята, с которыми я шла, нужно понимать, что я не шла с какой-то группой, да, мне захотелось пойти с местными людьми, с африканцами, вот, более каким-то таким экзотическим путем, они отказывались идти, с которыми я шла. Гиды тоже под вопросом были, вот, но я как-то убедила всех, что нам надо пойти, вроде бы все не так страшно. И в итоге после 3 часов штурма ребята, они остались ниже. Я поняла, что силы начинают меня покидать, потому что ветер был настолько непрерывным, что ты делаешь 3 шага и 2 назад, 3 шага и 2 назад. То есть тебе без того сложно, а ты тратишь еще в 3 раза больше сил. То есть ты как будто прошел 3 пути до Килиманджаро. Конечно, горная болезнь дала о себе знать, потому что у меня был год перерыва от гор, и у меня началась очень сильная такая сонливость, поэтому мне пришлось замедлиться. И в такой момент, когда ты борешься с собой, со своей слабостью или рациональностью, да, то есть как бы, возможно, можно было бы и спуститься, вот, а, возможно, ты мог бы уже дойти, потому что кажется, вот же, оно все никак не наступает, и ты вроде бы видишь, и ты уже готов сказать, что ты больше не можешь, вот, и ты продолжаешь идти. Это было тяжело, многие команды разворачивались, это было еще тяжелее, потому что ты идешь, а люди идут вниз. Вот, и плюс это была какая-то эмоциональная моя личная борьба, потому что это было первое восхождение без моего вот близкого человека Саши, да, который умер, и он меня привел в горы, и мне нужно было пойти, и просто мне нужно было это сделать. Я это сделала, и я безумно этому счастлива. Ну, то есть я понимала, что мне нужно было это сделать, и я была к этому готова.
То есть тебе даже не было страшно, вопреки тому, что местные говорили, не надо идти.
Нет, мне не было страшно. Но, наверное, я уверена в своих силах, и я оценивала даже в этом сложном состоянии, когда я просто засыпала на ходу, я понимала, что это не то состояние кризисное, когда вот сейчас нужно спуститься. Вот, это ты понимаешь, ты сейчас уставший, насколько ты уставший, насколько вот из тебя сдувает ветром, насколько ты замерзший. И у меня были там, тяжело было потом немножко спускаться, потому что были какие-то проблемы уже со здоровьем немножко у меня начались, и я понимала, что мне нужно быстро идти вниз. И я спустилась, все в порядке.
Но это того стоило, насколько я понимаю.
Да, но в моем случае мы каждый выбираем по своим силам. В моем случае это тот уровень силы и энергии, который мне нужно, чтобы я получила этот эффект. Каждый выбирает по себе. И я никогда такой образ никому не навязываю. Вот так я разговариваю с собой. Вот, ну, в таких обстоятельствах мне действительно потом хорошо. Игра — это с жизнью, смертью, возможно. Но почему бы не поиграть? Вот. Но я очень люблю горы. Вообще, это же момент штурма, это там, ну, полсуток, да. А сколько ты еще до туда идешь? Сколько всего прекрасного ты увидел по пути? Как много замечательных людей ты встретил с интересами, которые вас объединяют? Сколько природы, сколько могущества? И это же провоцирует тебя на такие мысли и выводы о себе, обо всем, что я не могу от этого отказаться. И мне было грустно возвращаться. Это было всего лишь там 6 дней, и я говорила, пожалуйста, нет, я готова пойти еще раз на штурм, и я хочу остаться здесь дольше, потому что разлука была в течение года. Она была большой.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Но сейчас ты живешь в Африке, в школе, которую построила сама, и учишь детей из местного племени. Как происходит работа? Как ты там живешь? Расскажи немножко об этом.
Ну, у меня так получается, что мы сейчас с Егорчиком живем на две страны. У меня нету цели туда переехать. Я определенно не хочу там жить, потому что это сложно. И я всегда говорю о том, что волонтерство в моей группе и в моей команде — это не про самопожертвование. Вот. Поэтому у меня есть определенный срок, который я понимаю, что я могу там жить там от 2 до 3 месяцев. Вот сейчас 3,5 месяца закончились. Вот мы приехали сюда, и у нас будет перерыв до января месяца. На данный момент там сейчас остаются волонтеры. Потом будут большие каникулы у деток, все равно будет доступ к еде, это обязательно. И новый сезон начнется в 2025 году. Я уже вот второй раз возвращаюсь оттуда, возвращаюсь с ощущением, что это лучше, чем я ожидала. Вот. То есть я стараюсь ничего не ожидать, но результаты, они колоссальные. Проделана огромная работа. Мне доверяют просто какое-то безнословное количество людей своим добрым словом, пожертвованием, поддержкой, своим волонтерством, работой. И эта команда, она, конечно, мне кажется, мы можем все. Ну вот, на сегодняшний день мы можем все, потому что у нас безумное количество, к сожалению, экстренных ситуаций. Вопрос программы там, обучение, да, это все, оно все идет своим чередом, мы развиваемся, но у нас очень много ситуаций, когда нам нужно принимать решения здесь и сейчас, когда жизнь наших учеников на грани, когда мы боремся за них, когда мы боремся за их права между ними же, да, когда мы делаем родительские собрания и откровения женщин, их тоже нужно переживать вместе с ними. Помимо этого, еще у меня было много замечательных историй, и я смогла построить дом вдове с 6 детьми, и в честь меня хотели назвать ребенка другая женщина, да, я в итоге дала имя мальчику, его зовут Роберт, вот. Но очень много историй, очень много вылеченных детей, очень много брошенных детей, которые мы берем под свою опеку, и сейчас в этом промежутке, конечно, буду работать над фондом, искать финансирование, потому что мы понимаем, что нам нужно строить школу-интернат, потому что по-другому обезопасить детей мы не можем. Вот, обстановка, в которой они находятся после школы, небезопасная. Вот, они на грани. И так как в Кении это очень распространенный вид обучения школа-интернат, вот, то мы делаем educational center, и открываем школу-интернат. И будем работать над этим, над социальными работниками, которые будут там работать, над лагерем волонтеров, который нужно расширять. Детский сад нужно строить, расширять классы. То есть работы очень много, и она очень приятная. Это не стресс вот в плане строительства, да. То есть я понимаю, что я не буду прыгать выше своей пятой точки, если я не могу этого сделать. Если я могу, это замечательно. Но, видимо, какие-то намерения там кого-то сверху определенно сказываются, и у нас все очень хорошо получается.
Дети на грани. Это с чем связано? С жестокостью родителей? Голод? Что?
Это голод, это малярия. Это небезопасность, потому что они все спят на улице на песке. Это скорпионы, это сальпуги, это ядовитые пауки, да, и это не все, но безответственные родители. У нас есть замечательные родители, которые... Вот вчера у нас, к сожалению, была очень сложная ситуация с мальчиком. У него было 40 температур, он просто упал, потерял сознание, да, дети начали кричать, что он умирает, то есть, ну, ситуация была очень-очень сложная. И мы повезли его в госпиталь, и от нашего места это 40 минут на машине, то есть по пустыне там вот мы вот шли. Его мама после 3 часов добежала до туда. Она бежала по жаре, и, ну, это просто невероятно, да, то есть ее сына, она как-то узнала, ей передали, это, ну, это невероятно. А другая не побежит. Вот в чем вопрос. И вот, к сожалению, есть мамы, которые не побегут, которые не накормят, которым она или сама сходит с ума от ужаса происходящего и жестокости с ней, или же она уже, или же она пьет, да, они находят и делают сами какую-то непонятную жидкость, которая бродит, и от этого они очень быстро умирают, потому что это яд. Вот, и, ну, у нас просто очень много детей. Вот, например, у нас мальчик, если Рамси, родители просто ушли несколько лет назад, сказали ему, что он им не нужен, а бабушка тоже ушла. Но это ужасно. И мы не можем забрать его себе, мы не имеем права. Мы должны быть очень аккуратными. И все, что мы можем сделать официально, это сделать школу-интернат. И чтобы эти дети, которые приходят к нам в понедельник без сил, потому что они не ели и не пили ничего, они могли есть и пить, и быть в безопасности, спать под сетками, не болеть малярией, укрепить свой иммунитет и жить здоровой, более-менее адекватной жизнью. Поэтому нам ничего не остается. Мы очень много думали о том, как нам выйти из этой ситуации.
Как тебе с этими историями?
Я защищаюсь. Конечно же, потому что я думаю, что я себя ощущаю как врач-хирург. Когда ты, если ты сейчас вот все это через себя пропустишь, то ты просто ляжешь на этот стол и оперировать будут тебя, потому что здоровья тебе на этого не хватит. Поэтому я не могу сказать, что я абстрагируюсь, но я включаю такое критическое мышление и останавливаю вот эту вот жалостливость. У меня вообще ее больше нет. Я только сострадаю и думаю, как решить. То есть как решить? В тот момент, когда можно было бы поплакать, я думаю, как решить. А решать очень много чего надо. Спасаюсь юмором, потому что уже по-другому невозможно. Иногда мы просто начинаем хохотать и шутить с волонтерами, говорить о какой-нибудь вообще поверхностной глупости. Вот, потому что если мы будем постоянно в этом, человеческий ресурс, он не рассчитан на это. Вот, но наше утро начинается с того, что чаще всего мы не успеваем почистить зубы, и мы делаем уколы. Потом мы быстро завтракаем, и уколы? Мы идем в школу. Да, от малярии. Ребятам. Не-не-не.
Ребятам?
Да, они приходят, те, кого мы там помогаем, потому что они не могут себе сделать укол, они приходят в назначенное время, и мы вот начинаем с этого. Вот. Ну, это нужно определенно любить, в этом определенно не нужно искать добра и зла, смыслов, да, вот это вот впадать, а как же так, да почему, и осуждать их, они имеют право на это. И очень много моих стереотипов порушилось, да, очень много моих иллюзий разбилось, вот, и там нет виновных в этом. Конкретно вот эти люди, они не виноваты, они не ленивы, они не тупые, да, то есть очень много обвиняют там, что же они рожают и так далее. Когда вы попадете, у вас эти вопросы просто сами собой отпадут. Вот, все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее. И у этих людей есть причина. Сходить с ума, спиваться и не верить, что на самом деле другим на них не наплевать. Что можно прийти и передать знания, что женщина может быть немножко защищена, если мы будем держаться все вместе. Вот. Определенно кому-то неудобно, что мы строим эту школу. Да, то есть зачем? Всем удобно. Поэтому, конечно, там быстро повзрослеешь, быстро охладеешь, так сказать, и просто будешь действовать. То есть, наверное, действовать — это мое вот первое слово, которое там я делаю. Действовать.
Много у тебя в команде таких, как ты, готовых действовать?
У меня много, и было бы гораздо больше, если бы у меня были волонтерские места. Так как мест оставаться-то негде, мы-то живем в пустыне, мы даже достраивали еще домик из глины для девочек. Они даже сами как бы финансировали себе дом, чтобы отстроить. У нас нет мест. Мне пишут в день, около 7 человек, которые готовы поехать каждый день. И я не могу им даже ответить иногда в силу того, что у меня просто нет ресурса на это. Вот. И поэтому, конечно, в моих мечтах отстроить классный волонтерский лагерь, да, где будет хотя бы 15 мест, и чтобы ребята могли приезжать, оставаться, потому что нужно будет очень много позиций, на которых нужно быть. Очень много, чтобы это все было еще лучше, чем сейчас, приносило еще больше пользы и больше результата, несмотря на то, что мы уже добились просто невероятных результатов в прогрессе наших детей, вообще, что они сейчас уже умеют, и что было полгода назад, в это вообще сложно поверить. Вот, то, конечно, людей очень много. И вообще я очарована человечеством. Наши люди невероятные. У нас столько добра, и добро исцеляет. И я всегда говорю, что это нужно одинаково кому, кто в этом нуждается и кто может дать. Одинаково. Потому что это исцеление.
А как путь активного путешественника привел тебя к волонтерству?
Это было всегда во мне. Я бы так сказала. То есть, если бы мне там пришли и сказали: «Лида, мне 10, например, да, сейчас». И мне говорят: «Лида, представляешь, тебе, когда будет там 32, ты поедешь строить школу в Африку». И скажу: «А что так поздно?» Понимаешь? То есть, я думаю, что у нас у всех есть причины стать волонтером. Я даже на одной из своих конференций рассказывала параллель между человеком-абьюзером и волонтером. Одинаковые причины. У нас у всех есть причина стать волонтером. Опыт с детства. Не додали, передали, да, то есть какие-то травмы, ощущение ненужности, там просто целый мешок наших триггерных проблем. Только вопрос дальше: какие намерения? Мы другими не станем. Мы по этому принципу себе партнеров выбираем, детей воспитываем, строим отношения с друзьями. Другими мы не станем. У нас все равно остался наш пакетик. Намерение стать абьюзивным или стать дающим. И потихоньку разбираться в себе. Так вот, определенно у меня есть свой пакетик с детства, почему мне очень хотелось помочь нуждающимся. Потому что я была в этой роли. Потому что я понимаю это. Поэтому мне это дается. Я понимаю это. И с самого начала моих путешествий, когда я только первый раз поехала в Непал, половина моего чемодана состояла из игрушек детям. Потому что я понимала, что в горах есть дети, у которых нет ничего. И поэтому я распихивала всей команде эти карандаши. Все на меня бурчали, конечно. Но я нашла всех этих детей. Они меня ждали. Они знали, наверное, что я приду. Потому что я смогла подарить им. И это всегда просто было во мне. И в какой-то момент я почувствовала, что мир мне подарил настолько много. Я говорю не про материальные вещи. Я так много получила колоссального опыта любви, поддержки, боли, просто безгранично, что это все кому-то нужно передать. Потому что иначе я разорвусь от этого бесконечного потребления и централизирования себя, от этой индивидуальности, которую нам везде впихивают, в каждый психолог, да, везде. Ты центр, 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 вот ты, 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 ты. Да уже я не могу больше это слушать. В смысле я? я и есть же целый, просто безграничный наш мир с таким большим количеством людей. Я хочу с вами взаимодействовать, я хочу вам дать и взять. Это же не только про то, что брать. Я забираю у них очень много. Я забираю их веру в меня. Я забираю их любовь ко мне, их заботу. Они отдают мне, не имея ничего. Поэтому тут еще под вопросом, кто кому больше дает. Я не жертвую там ничем. Я приобретаю. Мне не сложно. Я не рискую. Я очень аккуратный человек, который очень сильно себя любит. И я из тех, кто вообще как бы на скорпиона не наступит 10 раз, потому что 10 раз посмотрю, что у меня там под ногой. Я себя очень берегу. Мне нравится это.
Но ты тратишь, даришь, тратишь, кто как сейчас, наверное, это интерпретирует, свое время.
Да.
Ты могла бы его потратить на те же путешествия, которые ты так любишь.
Я это сделаю. Я это сделаю. Я очень сильно понимаю эту грань и этот волонтерский кризис, когда люди начинают в благотворительности чувствовать вину за то, что они живут лучше, чем те, кому они помогают, и начинают впадать в эту депрессию и терять реальность. И тогда их волонтерство заканчивается. Потому что больше это всегда. Практически почти все волонтеры перегорают. Я, понимая это, со своими волонтерами веду вообще другие разговоры. В первую очередь ты, твои нужды, ты мне важен так же, как и дети в этой школе, а потом уже все остальные. И я живу по такому же принципу. Если я устала, я прихожу и говорю: ребяточки, я устала. Я пойду-ка, я посплю. Или мне нужно сейчас выехать. Я месяц была здесь, дайте-ка я выйду там, в город. Я хочу нарасти себе ресницы. Я хочу сделать себе маникюр. Я хочу выглядеть хорошо. Я хожу там все время в платьях. Я живу вообще просто в деревне, в пустынной. И я хожу в платье. Я плету себе косички. Потому что я человек своей среды. Я не играю вот в эту подмену понятий. И поэтому я всегда говорю, я когда уеду, я пойду на свидание, я буду ходить в кино, я буду пить свой любимый коктейль и не буду чувствовать за это вину. Потому что сейчас я делаю то, чему хочу научить других. Если я этого делать не буду, если я не буду реализовываться, я к другим с этим не приеду. Никакая набожность, вот эта вот скромность не подойдет. Мне абсолютно все равно, если мне вот сейчас я поеду отдыхать на Бали, буду сидеть у океана, и мне начнут писать: ай-яй-яй, и там дети голодают. Я сделала все для того, чтобы мои дети в школе не голодали. А теперь я ем.
А, кстати, про подмену понятий у волонтеров, которые приезжают, нет ее, потому что многие ведь используют волонтерство как повод посмотреть мир, попутешествовать. Там как будто чуть другая мотивация лежит.
Я поэтому разговариваю с ребятами сама. И у меня абсолютно нетипичный подход подбора волонтеров. Многие могут сказать вообще, почему эти люди, а почему не я? Я же здесь уже 15 лет, там что-то там. Я медик, я там хирург, там, не знаю, учитель, педагог. А я беру просто девочку, которая вообще не умеет ничего. Зато у нее такое сердце, что она один из самых сильных волонтеров. Ни учительница, ни английского не знает, ничего. Но как ее любят дети? Потому что ей есть что отдать. Поэтому я выбираю волонтеров по принципу своей интуиции, вот, по принципу тому, какие у человека намерения, о чем я говорила. А намерения сразу видны. Я хочу попиариться, я хочу попутешествовать, я хочу там что-то там вот ему доказать, себе доказать. Это же сразу видно, Господи. Я сразу это вижу. Весь всегда, конечно, начинается разговор с того, я мечтала всю жизнь. И если слишком много «я» в этом разговоре, то вам не сюда. А если я слышу «я мечтала», я тоже мечтала, возможно, да, когда-то, но я так хочу с ними повзаимодействовать, я хочу посмотреть, а вот а как они, а что они, когда через, там, не знаю, 5 минут у меня хоть один вопрос об этих детях возник у человека, а не я, то тогда я понимаю, что нам есть что делать с этим человеком. У меня были случаи, когда я говорила волонтерам «нет». Были случаи, когда они прилетали, я говорила «нет».
Даже?
Да. Я строга.
Но я так понимаю, что желающих много.
Да.
И помощь нужна как будто, да? То есть дело только в том, что нет мест для волонтеров.
Да, сейчас, да, у нас ситуация к тому, что у нас тратится большое количество ресурсов финансово на еду и воду. Это первое, что мы покрываем, это медицина, это еда в школу и это вода. Это все было тоже довольно сложно организовать. И сейчас у нас приезжает местный медик, потому что мы начинаем не справляться. У нас обострение чесотки, у нас обострение малярии, и это уже заходит за грань, ну, какую-то, с которой мы можем справиться, чтобы нам спалось спокойно. Вот. И поэтому такие вещи, как дополнительный класс, какие-то материалы в школу, дополнительный там детский садик для детей, волонтерский лагерь, это уже овер, да, как бы бюджет, и это экстра бюджет. И я, конечно, сейчас постараюсь сделать все, что возможно, много об этом рассказывать, показывать, да, как бы, потому что желающих помочь-то много, они просто не знают, куда идти. Да, и это действительно так. Я сама когда-то просто искала, а куда же мне податься, потому что мне хочется что-то отдать, я еще не знаю что, но что-то надо.
Ну и куда?
В мой Инстаграм. Вот. Ну, есть официальный фонд Life for Unity, который я открыла. У него есть официальный счет. И этот счет прикреплен к ссылке, в ссылочке в моей шапке профиля. Но всегда можно просто мне написать, я отвечаю абсолютно всем, и спросить, как я могу пожертвовать. Вот. И я отправлю реквизиты фонда. Да.
И как-то хочется вернуться к тому, с чего мы начали, к дневнику путешествий.
Да.
Ведь, наверное, этот инструмент, он же тоже помогает раскрыть какие-то свои грани, которые, возможно, кого-то приведут тоже к какому-то делу жизни, да, который их будет наполнять.
Определенно, потому что если бы я сейчас не сделала эту реализацию свою личную, я была бы в минусе, ну, чисто эмоционально, да, то есть потому что ты все равно ты как бы, ты много работаешь, и тебе нужно вдохновение от самого себя. Ты сам себя должен уважать. Ну, вот у меня так, да, то есть я такая, блин, я такая классная вообще, вот, да, как бы сделала, вот я же хочу себя похвалить. Вот я себя сейчас так хвалю, и у меня от этого еще просто больше сил. И в этом дневнике как раз-таки очень много об этом. Да, о честности, об этих желаниях, о том, что, ну, возможно, все.
Я как раз к тому, что тот, кто пользуется этим дневником, это же как будто такой инструмент самопознания, правда?
Конечно.
Как будто бы инструмент, который помогает через какие-то свои барьеры переступить. Ты говоришь, там много каких-то заданий, которые тебя из зоны комфорта выбивают.
Да.
И ведь это такая тоже работа психологическая над собой, тоже может куда-то вывести к каким-то тоже своим вершинам.
Я ведь тоже писала. Да, то есть я писала, я очень много пишу, вот у меня много, очень много тетрадей расписанных, каких-то хаотичных моих мыслей, я люблю писать посты, и иногда я их пишу очень сложными, мне прям пишут, очень интересно, но надо прям вот как будто сесть и разбор сделать, что там в этом, и мне это помогает, мне помогает писать. И я сама хочу заполнить свою книгу. Потому что я знаю, что я там снова отвечу честно. Еще честнее, чем это было год назад. И, возможно, в этой честности будет новое откровение. Новая возможность. И я построила школу без ничего. Без ничего. Я когда поехала в феврале, у меня было 4 там, или 6, не помню, что-то в районе евро на собственном счету. Мы с Егором ехали, у нас не было даже денег в аэропорту поесть. Я потому что на все деньги купила нам билеты. Я знала, что у меня потом придет потом заработок и так далее, но в любом случае я не из ничего сделала школу, из ничего. Поэтому, когда мне рассказывают, я не могу, я не знаю, и все, я даю этот пример. Я не говорю, что вы не можете, вы сейчас не можете, но вы можете. Потому что теперь я честно понимаю, что я могу все. Вообще все. И это какое-то просто невероятное счастье. И я не хочу вот как бы навязывать и тут как-то выставлять это, но я желаю это всем. Я прям хочу кричать об этом. Я теперь понимаю эти все вот, которые всякие марафоны там устраивают, вот как там быть. Я не знаю, счастливы ли сами эти люди, да, но теперь мне тоже хочется кричать об этом, потому что я знаю, каково это быть. Заниматься делом, которое ты любишь, быть честным, не соответствовать ожиданиям, да, ни своим, ни чужим. В первую очередь нужно от себя освободиться. Это самая крутая история — освободиться от самого себя, потому что мы себя держим в плену. убеждений, там, страхов, влияния, там, созависимости, все вот это, что там есть сейчас в интернете. Mm-hmm. Оно все действительно есть, но чтобы оно работало, это только с вашей помощью.
Искусством освободиться от себя Лидия Нижникова овладела виртуозно и теперь передает этот навык другим. Через свой ежедневник для путешественников, через волонтерскую работу в Африке, через свои смелые путешествия и через вот такие вдохновляющие интервью. Благодарю блогера Лидию Нижникову за то, что нашла время к нам прийти. А вам, дорогие друзья, напоминаю, на «Современную Одиссею» вы можете подписаться и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.